Доброго времени суток вам, дорогие радиослушатели. Меня зовут Анна, уже подходит к концу первый месяц Нового года, чьи-то загаданные желания наверняка уже стали исполняться, но чего чаще всего желает девушка или женщина, это построить или укрепить гармоничные и чистые отношения со своим избранником. Об алгоритмах, как это правильно сделать для вас и для нас, сегодня с любовью расскажет Гуна Манжари. Как и всегда, мы ждем ваши вопросы, которые вы можете присылать к нам на сайт vedaradio.fm или писать в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я передаю слово нашему лектору. Здравствуйте, Гуна Манжари.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Очень рада вас слышать. Сегодня продолжаем эту важную для всех нас тему, о чем поговорим сегодня.
Здравствуйте, я тоже рада слышать всех вас в наступившем новом, уже не совсем новом, но вот году. И сегодня мы продолжаем тему об алгоритмах отношений, которые, в общем-то, женщина, она задает эти алгоритмы, и она должна их очень хорошо понимать и понимать, как они проявляются. И прежде всего, как это проявляется в ней самой. И сегодня мы поговорим о психологических границах. И так как эта тема очень обширная, мы немножко затронем буквально вскользь. И в большей степени мы затронем такую тему, как обида. Вот это, в общем-то, чувство, ну, очень знакомое всем нам. Я говорю о себе также. И для женщины это очень такое... распространенное такое вот состояние, скажем так, во многом. Вот такая вот у нас сегодня задача.
Очень ценная задача, тем более тема такая, которая не обойдет никого уж точно. С интересом я и наши слушатели, думаю, замерли у приемников, чтобы услышать от вас эти знания.
Хорошо, тогда я начну, и, пожалуйста, вот вы, Анна, если у вас будут какие-то вопросы, какие-то уточнения, пожалуйста, вот включайтесь в разговор, это будет очень полезно всем нам. Итак, я начинаю нашу тему, и на самом деле психологические границы – это очень важная тема, потому что непонимание своих границ, непонимание границ других людей очень часто создает такую конфликтную ситуацию, создаются такие трения, и, в общем-то, очень много из этого такого негативного происходит, то есть мы ощущаем определенную своего рода боль, потому что у нас есть, допустим, вот наше физическое тело, грубое физическое тело, так оно называется в аюрведе, если нам наступают на ногу, нас как-то толкают или задевают, мы ощущаем боль физическую, ну и психологическую тоже можем ощутить, это... вещи взаимосвязанные. И также у нас есть наше тонкое тело, оно тоже тело, оно имеет свои тонкие формы, невидимые такому вот нашему обычному зрению, но это тело, и когда происходит нарушение границ нашего тела, мы ощущаем определенную эмоциональную, психологическую боль, и мы можем также наносить такую же боль другим людям. Вот. И поэтому очень важно понимать, что такие границы, они существуют, особенно в отношениях, и говорится, вот, что наши близкие, кто такие близкие, это от слова близость, то есть мы их подпускаем очень близко к своим, ну, вот, психологическим границам, и иногда эти границы стираются, и в отношениях есть такая тенденция, ну, то есть близкие ранят больше всего, потому что они ближе всего к нам находятся, и они могут нас как-то задеть, они могут нас как-то толкнуть, как-то вот, ну, какую-то... Мы очень уязвимы, потому что они... Мы подпускаем их очень близко. Вот. И поэтому очень важно понимать, что такое эти границы, что у нас они существуют, и что у другого человека они существуют, особенно вот у женщины, у нее есть вот эта тенденция к близости, и она может полностью, ну, что называется, как это, психологически слиться с объектом своей любви, будь то муж и ребенок, и таким образом она перестает понимать, что другой человек – это личность со своими границами, и это не собственность, и у него может быть своя природа, свои какие-то ограничения, ну, в общем-то, свои рамки, и другой человек – это не ты, и это не часть, не продолжение твоего тела, поэтому очень важно понимать и уважать вот эти рамки, эти границы и в себе, и в близких нас людях, потому что с дальними у нас вот эти границы, они не так соприкасаются, и говорится, что очень легко любить весь мир, очень легко любить всех людей, но очень сложно любить конкретную личность, ну вот в частности, особенно своих близких. Вот. И по отношениям с близкими можно понять, каков, что представляет из себя человек, потому что он может говорить очень хорошие, правильные какие-то фразы, вот. Но понять, насколько он действительно понимает то, о чем он говорит, насколько он является тем, что он говорит, можно, посмотрев на его взаимодействие с самым близким его окружением. А вот с теми людьми, от которых, которые от него зависят, и с теми людьми, от которых зависит он. Вот, и поэтому можно судить, насколько это знание действительно, ну, реализовано человеком или нами. Вот. И опять же, возвращаясь к границам, можно заметить, что нарушает границы, наши границы. Вот, в частности, это может быть критика, когда человек очень склонен к критике, или мы очень склонны к критике, и мы критикуем, исправляем, все время отдергиваем человека, который находится рядом с нами. Вот, то есть заставляем его испытывать чувство вины. Вот, и, кстати говоря, чувство вины – это один из моментов, то есть один из инструментов манипулятора. То есть если вы ощущаете, что в отношениях с кем-то вы постоянно ощущаете чувство вины, он постоянно вызывает вас эти чувства, вы можете понять, что это определенного рода манипуляция. Либо мы сами можем в ком-то постоянно, чтобы, ну, человек ощущал себя виноватым, чтобы он ощущал себя плохо рядом с нами, то есть вот как вот он, ну, там не дотягивает, или вот как он плохо старается для нас. Это тоже определенного рода манипуляции, когда мы вызываем чувство вины в ком-то. Вот. И опять же, в большинстве своем манипуляции они не происходят осознанно или сознательно. То есть в большинстве своем они происходят подсознательно. Мы не понимаем, ну, мы на самом деле не осознаем, не понимаем, как мы воздействуем, и сами не понимаем своих скрытых мотивов, почему мы так действуем. То есть в основном все вот эти, ну, вот манипуляторские вещи и какие-то, ну, как мы называем их, неэкологичные вещи в отношениях, они происходят неосознанно. И поэтому очень важны, ну, вот такие разговоры, такие передачи, которые помогают человеку выходить на уровень осознанности, потому что когда он выходит на уровень осознанности, очень многие вещи, ну, вот такие, ну, опять же, назову их неэкологичными, они перестают в его жизни происходить. Вот. И мы уже говорили, критика, давление, то есть это все нарушение границ человека, когда мы не даем ему пространства, когда у нас есть определенные представления, как он должен действовать, как вот все должно происходить, и мы, ну, заполняем, особенно это касается наших близких, опять же, партнеров, детей, когда мы заполняем их пространство собой и своими, ну, что называется, благими побуждениями. И вот как есть такое библейское изречение, что благими намерениями дорога в ад выстлана. То есть, когда мы не даем человеку пространство, его пространство, и мы о нем судим с нашей точки зрения, не понимая его природы, не понимая его динамики и какой-то внутренней связи, которая у него есть со всем этим. Вот. То есть, когда мы не учитываем природу человека, а не учитываем, потому что мы ее не знаем, мы всех сравниваем по себе. Вот. Или же мы ощущаем нечто подобное по отношению к нам, это значит, что происходит нарушение границ. Вот. Ну и также это происходит на таком физическом плане, когда используются наши вещи, допустим, без спросу, кто-то берет наши вещи, и также, когда мы берем чьи-то вещи, не спрашивая об этом. То есть, особенно это в близких отношениях или в отношениях с друзьями, это тоже определенное, ну, то есть, нарушение границ. А когда мы задаем бестактные вопросы, когда мы пытаемся, ну, куда-то вникнуть, куда нас, ну, не приглашают в какую-то там, допустим, личную жизнь и так далее человека, вот. То есть это все о нарушении границ. Также, когда мы даем непрошенные советы, вот этим очень часто грешат, ну так, психологи. Психологи, кстати говоря, в меньшей степени, особенно если психолог очень, ну, скажем так, ну, достаточно такой зрелый и задействованный, то ему меньше всего, когда он, ну, в каком-то со своими близкими, в каком-то таком расслабленном состоянии, меньше всего ему хочется давать советы и как-то вот наставлять и еще что-то, вот что с этим связано. Но, в принципе, особенно вот, ну, люди развивающиеся, которые стали на этот путь, которые узнают очень много, они грешат вот таким... вот таким проявлением, как давать советы, как, ну, вот, они понимают все как надо, и они всем делятся своими соображениями о том, как все должны жить и как они должны поступать. И есть такая молитва, я читала одной французской монахини, она пишет или просит о том, что я старею, и Господь, пожалуйста, сохрани меня от такого убеждения, что я все знаю, что я понимаю, как все должны жить, и что я начинаю всех учить и давать непрошенные советы. Опять же, советы имеют место быть, но советы должны быть спрошены, то есть вас должны попросить совета, к вам должны подойти и, ну, как-то так обратиться, прежде чем, ну, то есть советы, они начнут как-то вот из вас исходить, то есть совет, он обязательно должен сопровождаться вопросом, вот, это правило. Конечно, есть какие-то исключения, мы иногда что-то говорим, и это имеет место быть, вот, но в основном вот это делается вот, вот так. То есть мы советуем, когда в этом есть какая-то потребность и необходимость, и она, ну, в общем-то, проговаривается другой стороной. Вот. И сегодня я хочу поговорить о таком, таком чувстве, очень таком, ну, распространенном таком чувстве, как обида, и это чувство, оно тоже непосредственно связано с границами и со своими собственными, и с границами других людей. То есть это чувство очень проявлено, очень, ну, скажем так, оно распространено в отношениях. И поэтому очень важно понимать природу этого чувства и понимать, и видеть, как оно рождается, откуда оно идет. Итак, что такое обида? И мы немножечко попытаемся проследить природу вот этой эмоции. И обида, она относится к детским чувствам. И, может быть, те из вас, кто знакомы с психологией, знают вот эти градации, что психосостояние человека, взрослый ребенок и родитель, и есть чувства, ну, эмоции, которые исходят из нашей более такой взрослой или, скажем, ну, выросшей части, а есть те, которые исходят из нашей детской части. И вот к нашей детской части относится обида. И откуда она происходит? То есть, и мы можем это увидеть на примере маленького ребенка. Вот ребенок, допустим, в утробе матери, он ощущает с мамой единым целым. То есть он воспринимает мир через маму, он воспринимает окружающую среду, то есть он пользуется ее органами чувств, то есть он принимает пищу через нее, он принимает ее эмоции, то есть он является таким одним целым с ней. То есть и если оторвать его от нее, он не выживет, он погибнет. Вот. То есть он не самостоятельный, он часть ее тела. Хотя это тоже личность, но она, ну, скажем так, она тождественна, она вместе как бы зависима от тела другого человека. И вот когда ребенок растет, потихонечку вот эта зависимость, она становится все меньше и меньше, то есть он рождается, он уже менее зависим, но тем не менее он зависим еще от матери. И вот когда он ну, то есть он еще не может действовать самостоятельно в этом мире, он продолжает быть зависим, хоть и менее, чем когда он находился в ее чреве, но тем не менее он зависим от нее и от того, чтобы она его покормила, от того, чтобы она, ну, в общем, как-то действовала в этом мире, была частью продолжения его тела, потому что он сам еще не может. Вот, от ее внимания, от ее заботы, там, проявления ее любви, поддержки. И как это проявляется? То есть ребенок плачет, он не может еще просить, он не может ничего делать. И вот этот плач, это проявление, это, ну, зов матери: подойди, я от тебя завишу, мне нужно что-то. Вот. И это вот такое чувство, то есть ребенок плачет, он ощущает вот это ощущение, то есть там есть вот это настроение обиды: иди сюда, я от тебя завишу. То есть, и что такое обида? Обида – это определенное, как она проявляется, это определенного рода ожидание. То есть я ожидаю, я завишу от другого человека, чтобы он действовал так или вот так. То есть у меня есть определенная зависимость. И вот она идет из детства. То есть вот сейчас мы пытаемся проследить ее природу. То есть из нашей детской части, когда мы полностью были зависимы от взрослых. Вот. И мы таким образом проявляли свои желания, свою волю, то есть мы не могли действовать самостоятельно, то есть мы полностью вот таким образом, ну, взаимодействовали с миром. Вот. И на самом деле обида, она имеет место быть, то есть это определенного рода индикация наших желаний, наших потребностей, то есть мы можем таким образом познакомиться с ними, поняв, ну, на что мы обижаемся и что для нас является важным. Вот. И поэтому далее, вырастая, мы становимся все более и более независимы, мы уже можем действовать самостоятельно, нам не нужны, скажем так, другие люди больше, там, допустим, в каких-то простых вещах, чтобы там покушать и там пойти в туалет и так далее. То есть мы становимся самостоятельными. Но вот эта детская часть, может быть, где-то, ну, не выросшая, не созревшая в форме обиды, она в нас остается. Вот. И тогда это проявляется, ну, вот этот маленький кричащий ребенок проявляется во взрослом как ожидание от другого человека. И опять же, то есть в любом чувстве, которое мы испытываем, есть его, ну, скажем, разумное зерно, есть его, ну, какая-то конструктивность и необходимость. То есть у нас есть, мы не живем на необитаемом острове, у нас есть определенная, ну, потребность и ожидание других людей, это нормально. Но обида проявляется тогда, когда у нас есть неоправданные какие-то, может быть, завышенные ожидания или от других людей, или ожидания, ну, скажем, неосознанные, то есть мы не понимаем другого человека, мы не понимаем, ну вот опять же можно назвать это неоправданным, то есть что может нам дать другой человек, насколько хватает его каких-то, ну, сил, скажем так, или возможностей, или насколько его природа позволяет. То есть это просто такое детское чувство, вот когда вот я хочу, мне надо, и если этого не произойдет, я падаю на пол, там бью ножками и начинаю плакать, как это делают дети, когда они чего-то не получают. То есть у них по детям можно изучать очень многие такие базовые эмоции. То есть у них это все проявлено открыто, они еще не умеют это все скрывать, они не умеют это пока контролировать. Вот. И поэтому мы можем это увидеть так достаточно наглядно, такие наглядные пособия для нас, потому что в нас это есть, но то же самое, но мы умеем уже с этим, ну, скажем, справляться или не справляться, но так или иначе это как-то, ну, не так проявлено, невидимо для окружающих, и для нас также это может быть невидимо. Вот. И поэтому, когда мы находимся в состоянии, опять же, что такое обида? Обида – это состояние претензий. Когда мы находимся в таком состоянии в отношении другого человека, в отношении каких-то, ну вот, завышенных ожиданий, то есть это некое состояние неосознанности. То есть вот мне надо, я вот и определенная, ну, скажем так, такая детская зацикленность на себе. Но ребенок, это понятно, он должен быть зациклен на себе, он пока только растет, ему нужны какие-то психологические силы, у него нет еще, но он не вырос еще, не зрел, в плане того, чтобы, ну, вот быть более самодостаточным и еще, ну, думать о других. Это понятно для ребенка, это все имеет место быть. Но взрослый человек, который уже предполагается, что он, что такое взрослость? Взрослость – это определенная зрелость, то есть он вырос, и он должен, ну, то есть человек может быть, даже не зависит от возраста, то есть человек может быть взрослым, старым, но внутри он может быть ребенком, но именно в таком негативном его проявлении, когда он сконцентрирован на себе, на своих каких-то потребностях, на своих каких-то запросах и совершенно не принимает в расчет других людей, что они тоже имеют право, имеют место быть, ну, под солнцем, как говорится, и у них есть свои чувства, свои ощущения, свои возможности и свои желания, в конце концов. Вот. И поэтому очень важно контролировать эти вещи, очень важно, ну, понять в себе, вот когда вот этот маленький ребенок, он падает на пол в нас и начинает кричать и требовать, и бить там ножками, и требовать какую-то вот игрушку, которую ему хочется. Мы должны это увидеть, как это проявлено в нас. И тогда в плане обиды нам станет гораздо проще в отношениях с другими людьми, потому что когда мы находимся в состоянии вот завышенной потребности, завышенных ожиданий, что ли, когда мы в состоянии претензий, то отношения с нами становятся очень тяжелыми. Во-первых, как только мы начинаем ощущать претензию по отношению к другим людям, особенно в отношениях с близкими, они это чувствуют моментально, и это моментально ощущается ими как определенная тяжесть, которая исходит от нас. То есть мы становимся тяжелыми в этих отношениях, мы как бы падаем на другого человека, падаем эмоциональным каким-то грузом. И первое, что хочется сделать этому человеку, это просто нас сбросить и как-то освободиться. Вот. А, потому что любовь, и все стремятся к любви, вот, она в первую очередь, она проявление свободы, и она дает свободу. То есть рядом с человеком, который любит, и человек, который любит, он дает вот эту свободу. Ты ощущаешь какое-то пространство. Пространство, оно, вот кислород, можно сказать, или воздух, он увеличивается в этих отношениях. Ты становишься, ну, скажем так, эмоционально или как-то вот так, ну, в тонком плане ты больше становишься, ты становишься шире и тебе легче дышать. А когда мы чувствуем, что на нас что-то давит, мы чувствуем какой-то груз, то это как бы такая противоположность любви, ее такая негативная, такая сестра любви, это привязанность. И вот эта привязанность, она обязательно сопровождается претензиями и обязательно сопровождается обидами. И поэтому мы должны очень хорошо это проследить в себе, а в отношениях с близкими. Очень часто, если вот как вы, Анна, ну, сказали в начале передачи, что эта тема, она очень интересует женщин, почему не складываются отношения или почему складываются так сложно отношения. То есть мы должны очень хорошо проследить тот момент, что нет ли у нас слишком много завышенных ожиданий, которые переходят в претензии в отношении других людей, которые, ну, рядом с нами. И это все, ну, как бы отодвигает. Другие люди, они начинают абстрагироваться, ну, то есть как дистанцироваться от нас, если мы слишком на них давим. И поэтому очень важно проработать с таким ощущением, с таким чувством, как обида, потому что это очень такое тяжелое состояние. И прежде всего обида, она, ну, скажем так, она придавливает нас самих. Мы сами несем такой тяжелый-тяжелый камень, вот совершенно глыба какая-то, каменная плита, которой мы хотим запустить в другого. Но дело в том, что мы сами несем это его, и поэтому мы ощущаем тяжесть, мы скажем, можно так выразиться, мы лишены внутреннего кислорода какого-то, нам тяжело дышать, мы такие все очень, ну, становимся такими утяжеленными. И есть еще такое выражение, что обида, она подобна, ну, обиженный человек, он подобен, ну, глупцу, который пьет яд в надежде, что там тот, на кого он обиделся, отравится от этого. То есть мы в первую очередь сами пьем этот яд. Вот. И дело в том, что обида, она связана с таким, ну, скажем так, с такой энергией, о которой говорится и в Ведах, она называется этой энергией иллюзии, или ее еще называют майя, такое вот санскритское слово. И в этом мире все как бы ей окутано, и чем больше человек он погружается в ее такую вот, в ее проявление, чем дальше он далек от истины, от реальности, и чем больше он далек от реальности, тем более он несчастен. Это, ну, как человек, который движется в темноте, или как слепой человек. То есть это достаточно жалкое состояние, вот. И поэтому обида — это вот такое еще чувство, такая эмоция, которая держит нас в состоянии иллюзии, в состоянии слепоты определенной, потому что обида, она очень интересная эмоция. Она действует таким образом, что она, как это сказать, ну, что ли, заводящаяся эмоция. То есть она питает саму себя, она может жить в будущем. То есть как это проявлено? То есть человек, который находится в сценарии обиды, имеет вот эту склонность зависать в этих чувствах, он может начинать, то есть он живет в каком-то своем сценарии, он представляет, вот как в будущем, вот так и так это будет проявляться, а вот если я пойду, и вот меня там не поймут, и меня там вот так и так. То есть он начинает планировать, он начинает как бы прогнозировать, как его будут обижать, как к нему будут относиться. То есть он себя на это дело, ну как бы программируют. И действительно существует в этом мире, существует такой феномен, что если мы обижены, если то чувство, которое в нас преобладает больше всего, то мы будем сталкиваться, оно привлекает ситуации подобные. Если мы такие обидчивые, то мы будем сталкиваться с ситуацией, когда нас все время обижают. Вот, мы притягиваем к себе эту ситуацию. Вот. И обида, она вот именно таким образом, она кормит сама себя. То есть она, человек в состоянии обиды, он пишет какие-то сценарии, как будут разворачиваться события, он накручивает себя, он живет в каком-то таком, опять же, сценарии, если бы, как если бы, вот, и он начинает видеть, как люди там действуют там все против него, как вот все заворачивается. И в конечном итоге там определенный уровень такого, ну скажем так, эгоцентризма. То есть я вижу себя как центром всего, в общем-то, мироздания, весь мир, он ополчился против меня, но опять же я в центре. И мне кажется, что опять же это влияние вот этой иллюзии, когда мы оторваны от реальности, мне кажется, что все люди только и думают, вот как сделать мне плохо, или как вот мне насолить, или вот что-то такое против меня, как-то так создать. Ну, в общем, у нас есть такое некое иллюзорное представление о том, что вот мы находимся в центре, и все очень сильно нами озадачены, как сделать нам плохо. Вот, то есть мы, и вот обида, она обладает таким свойством к созданию врагов вокруг себя. То есть обида начинает действовать в нашей жизни, мы даем ей право тем, что мы ее не контролируем, и она начинает создавать такую определенную иллюзорную реальность, рисуя врагов вокруг нас из людей, которые, в принципе, ну, в самом худшем случае они просто к нам безразличны. Вот. Но обида, она наделяет их какими-то такими злобными такими, проявлениями. Нам кажется, что вот все против нас что-то задумали и что-то замышляют. И такой человек, если он дает власть, волю обиде, то он просто огораживает себя такими жесткими стенами, кирпичными, бетонными стенами вокруг мира, вокруг вот этой вселенной, в которой мы живем, вокруг своих близких, когда он начинает видеть в них какие-то вот происки врагов, что называется. Вот это своего рода паранойя, она может дойти до каких-то психических проявлений, становиться неуправляемой, неконтролируемой, это может переходить в какие-то мании преследования, в какие-то параноидальные вот такие проявления, и в истории они хорошо знакомы, особенно вот в вашей стране, когда это у правителей было проявлено очень сильно вот эти параноидальные поиски врагов. Вот. Но это, конечно, уже слишком такой, скажем так, патологический вариант. Но в маленьких таких дозах это есть в каждом из нас, и это очень важно прослеживать, потому что когда мы не контролируем обиду, то обида начинает контролировать нас, и это проявляется в определенных сценариях. Мы реально видим, как вот, наши близкие становятся нам врагами, как вот друзья тоже что-то против нас замышляют, а уж что говорить про всех остальных других людей. Вот. И поэтому это очень важно контролировать. Иначе, опять же, как мы говорили, обида начинает контролировать нас. И для того, чтобы контролировать обиду, ее очень важно очень важно видеть в себе и прослеживать, то есть и понимать природу обиды. И возвращаясь к ее природе, опять же хочу сказать, что для того, чтобы понять, как она зарождается, ну, очень важно уяснить, что обида, она проявляется к тем людям или к тем вещам, событиям, которые для нас имеют важность. То есть, если что-то для нас не важно или кто-то для нас не важен, мы не будем обижаться, если что-то пойдет не так. Вот. И поэтому мы должны понять, опять же, положительное, так сказать, проявление обиды в том, что мы можем понять, что для нас является важным, кто для нас является важным, понять свои какие-то потребности, понять свои какие-то, ну, вот, природу. Вот. И поэтому для нас, ну, то есть мы должны понять, что то, на что мы обижаемся или на кого мы обижаемся, это для нас важные сферы. И если, ну, допустим, мы решили там порвать с человеком или порвать с какой-то ситуацией, мы продолжаем обижаться, это означает, что для нас это все еще имеет важный смысл. И, ну, те люди, которые нам безразличны, мы на них не обижаемся. Или там, допустим, ну, я не знаю, где-то на улице или в транспорте, ну, что мы там ходим и обижаемся очень сильно на всех. Это надо быть, конечно, уже очень сильно, ну, накрутить себя и быть под влиянием обиды, чтобы вот это все, ну, постоянно ходить в обидах на посторонних людей. Но, в принципе, это не проявлено в нас. Вот, поэтому мы должны увидеть вот эту связь. И обида – это своего рода, опять же, связь. И вот до тех пор, пока мы обижаемся на кого-то или на что-то, мы связаны и с этой ситуацией, и с этим человеком. И поэтому один из моментов терапии, вот почему так много говорят о прощении, Вот. То есть прощение – это не просто такая, ну, вот, позитивная эмоция или что-то такое, что мне приятно ощущать себя вот таким, ну, вот, великодушным, я всех простил, и я уважаю себя за это. Это имеет тоже место быть, но прощение это еще и такое имеет терапевтическое значение, потому что когда мы прощаем, мы перестаем обижаться, у нас вот эта негативная связь, она разрушается, разрывается, и мы можем отпустить те события, тех людей, которые, ну, причинили нам какую-то боль. Поэтому это тоже очень важный момент, элемент прощения. Таким образом мы можем, скажем так, распрощаться с тем, что нам не нужно в этой жизни, или с теми, с кем мы не хотим быть связаны. Вот. Поэтому это очень важный такой момент. Знаете, как есть такой, ну, вот, эпизод в фильме, в одном таком фильме, очень интересном, старом фильме, по-моему, «Обыкновенное чудо» оно называется, если я не ошибаюсь. Там героиня, принцесса, она бежала за героем фильма, которого, по-моему, играл Александр Абдулов, и она его догнала и сказала: «Я бежала за вами 5 километров, чтобы сказать, как вы мне безразличны». Вот. То есть это ощущение обиды. То есть если ты не хочешь этого человека, если ты не хочешь быть с ним никак связан, то есть, ну, ты должен разрубить вот это чувство обиды, иначе ты будешь бежать за ним все время и говорить ему о том, как он тебе безразличен. И это будет либо, ну, в реальности, либо ты будешь в уме находиться вот в этой связи. И мы знаем, что связи в уме, они такие же, ну, прочные, даже прочнее могут быть, чем связи в реальности. И поэтому очень важно растождествиться вот с этим чувством, очень важна вот эта практика прощения. И обида, она лечится, то есть обиду очень важно осознать. Очень многие люди, они, понимая, что обижаться плохо, они как-то, ну, вот, пытаясь избавиться от обиды, они ее, ну, вот, игнорируют или загоняют куда-то, то есть, или каким-то образом, ну, есть чувства, которые замещают обиду. То есть это может быть гнев, кстати говоря, это может быть какой-то протест, это может быть, опять же, вот какое-то такое неконструктивное поведение, вот, эпатаж тоже связан с этим. То есть когда человек, он какую-то свою вот эту обиду, он пытается заглушить. Это может быть различного вида ну, зависимости, то есть переедание, там, алкоголь, наркотики туда относятся, игромания, ну, зависание в интернете или на телефоне. То есть человек, он бежит от себя, вот какие-то вот чувства он пытается заглушить. И очень важно для того, чтобы проработать это качество обиды, ее, во-первых, нужно, ну, принять, нужно увидеть, где она, и принять. Потому что, как ни странно, вот мы можем обижаться на, ну, значимых для нас людей, вот, и также мы можем обижаться на себя. Вот, когда у нас есть к себе тоже завышенные ожидания, то есть обида – это всегда продукт завышенных ожиданий. То есть когда у нас есть к другим людям завышенные какие-то ожидания, мы рисуем какой-то сценарий, как вот они должны поступить. Вот, опять же, я говорю, что ожидания имеют место быть, это нормально, но когда эти ожидания, они завышенные, вот, то вот это рождает обиду. И когда у нас есть завышенное ожидание к себе, что вот я так-то и так-то должна поступить, или вот я такая и такая, вот, то есть у нас, ну, нету реального представления о себе самом, или мы не хотим принимать себя реального, вот тогда у нас возникает обида на самого себя, и тогда нам, на саму себя, и тогда нам сложно принять себя вот такой, какая я есть, и нам сложно проработать вот это состояние обиды, потому что мы его не видим, мы не принимаем. И прежде всего мы должны принять это в себе, увидеть прежде всего, а потом принять. То есть да, вот это есть, да, это вот, ну вот я сейчас на таком уровне. То есть и принятие это положительное такое чувство, оно безоценочное. То есть мы принимаем, если мы начинаем оценивать, если мы начинаем, ну, с каким-то осуждением к этому относиться, то это не называется принятием. Принятием – это когда я принимаю это с позитивным чувством. Вот. Поэтому прежде всего мы должны это увидеть и принять в себе. Вот, то есть мы должны избавляться от каких-то, ну, вот, неоправданных, завышенных ожиданий. И это, кстати говоря, относится к такому качеству, как смирение. Вот, это такое духовное качество, и очень многие, ну, как бы люди такие, ну, скажем, сторонние наблюдатели, вот, которые не очень-то представляют себе, что такое духовная практика, они считают, что человек смиренный – это какой-то, ну, такой забитый, какой-то вот такой совершенно безответный человек. Но смирение – это состояние осознанности на самом деле и состояние принятия, которое исходит из этого, ну, вот, осознанного состояния. Вот. И поэтому очень важно практиковать это прежде всего в отношении себя, и тогда мы можем быть более гибкими, мы можем быть более принимающими и, как следствие этого, более любящими в отношении других людей. И, ну, мне кажется, я уже сказала достаточно много, и, возможно, есть какие-то вопросы, уточнения. Вот, может, вы, Анна, что-то хотите спросить или сказать?
Спасибо большое вам, Гуна Манджари, столько важных вещей услышала. Я буквально недавно фильм смотрела, и там главная героиня была такая некая отличница. Я поняла, что у меня тоже есть такие же проблемы, и такие люди, они обычно всех понимают, всех принимают, и у них проблемы, что их никто не понимает. Вот как справиться с такой обидой на общество, и как правильно свою обиду показывать, потому что такие люди тоже иногда, боясь обидеть кого-то, сами не проявляют свои эмоции, свою обиду.
Да, спасибо за это вот, ну, такое дополнение, уточнение. Это действительно имеет место быть. Это определенное сценарное поведение, известное как сценарий хорошей девочки и хорошего мальчика. Вот, оно проявляется в том, что у нас есть завышенные ожидания по отношению к самому себе. К самой себе, как я уже говорила, то есть у нас есть какой-то такой сценарий, опять же, сценарий это все, что связано с какой-то иллюзией, непринятием реальности. То есть вот для того, чтобы проработать обиду, так как мы говорили, она связана с иллюзией, со сценарием, прежде всего нужно соприкоснуться с реальностью. Это будет то, что будет прорабатывать нашу обиду. Вот. Мы должны соприкоснуться с реальностью, увидеть здесь и сейчас, вот, и встретиться с самой собой, вот с той, какая я на самом деле, вот, принять свою природу, принять свои какие-то ограничения, принять свои ожидания и в конце концов принять свою обиду, что да, я обижаюсь, я ожидаю от людей, я ожидаю, ну, что за мое хорошее поведение меня будут любить. Вот. Обычно вот этим продиктован сценарий хорошей девочки, это получение любви. Вот. И мы должны очень хорошо понять, что, вот, что происходит таким образом. И мы должны увидеть, что да, мы нуждаемся в каких-то витаминах, мы нуждаемся в какой-то любви, вот, от окружающих, и мы должны понять, как мы можем давать вот эту любовь сами себе, вот как мы можем взаимодействовать с источником любви. Таким образом, получая эту любовь, ну, из каких-то духовных источников, то есть это зависит от вашего, ну, духовного какого-то платформы, либо это вы верите в Бога, какие-то отношения с Ним, либо ну, какие-то отношения у вас со Вселенной, с природой, как вы можете получать из этого источника любовь, потому что природа, Бог, какие-то такие глобальные вещи, они неисчерпаемы, они бескорыстны по своей природе, повторю это слово, и оттуда можно черпать и получать любовь. Это недаром, ну, природу называют мать природа, это как мать, то есть она такая, ну, скажем так, необусловленная, это unconditional, ну, то есть а бескорыстная любовь не обусловленная ничем, поэтому мы можем черпать из этого источника. То есть, опять же, я хочу обратить ваше внимание, что, может быть, мы подключены или недостаточно подключены не к тем источникам питания, потому что мы не можем черпать, ну, вот так, любовь от людей бесконечно. То есть с людьми у нас достаточно, ну, такие обусловленные отношения. Но природа, опять же, вот все эти духовные источники, которые я назвала, они бесконечны, и мы можем из них черпать любовь. Вот. Поэтому тут вопрос о том, чтобы мы подключались, может быть, вот к этим источникам и переставали ждать и ожидать это от людей и от самих себя, что вот мы будем, ну, то есть, опять же, вопрос ожиданий, вопрос, скажем так, иллюзорных ожиданий здесь проявлен.
А вот в связи с этим еще такой вопрос, как, может быть, он еще больше раскроет эту тему про зависть. Ведь зависть это тоже обида на свою судьбу или все-таки это отдельное какое-то качество?
Да, зависть это тоже, обида, это неоправданные ожидания, скажем так. То есть мы ожидаем и иллюзорные ожидания. Мы считаем, что вот, ну, вот нам нужно это, и что вот нам нужно то, что есть у других людей, и они получают, а мы нет. А непринятие это тоже непринятие, это отрыв от реальности. То есть непринятие своей судьбы и непринятие, ну, милости своей судьбы и милости, ну, Всевышнего или, ну, вот какого-то высшего источника, от которого зависит наша судьба, который дает нам те или иные данные, те или иные возможности, вот, непринятие вселенской любви, скажем так, которая действует нам во благо всегда, и ну, те или иные ситуации, те или иные ресурсы, которые у нас есть, они продиктованы вот этой вселенской любовью, которая дает нам именно то, что нам нужно. Вот, это есть ресурс, ну, как бы, из которого зависть возникает, то есть непринятие, бессознательное состояние. То есть это все производные, как и обида, так и зависть, это все производные бессознательного. Ну и другой момент, зависть, кстати, тоже имеет положительные свои такие точки, свои аспекты, то есть положительное проявление зависти, оно в том, что мы можем увидеть свою природу, потому что мы всегда завидуем тому, что, ну вот, к чему у нас есть склонность. Допустим, ну, если, ну, у вас нет склонности к музыке, и вы где-то внутри, ну, не музыкант, вы не будете завидовать тем, кто хорошо играет, или тем, кто хорошо там, ну, вот в этом плане себя проявляет. То есть то, кому мы завидуем, оно такое несколько, ну, искаженное. Это сфера нашей природы, это сфера нашей, ну, какой-то вот стихии, которая вот, к чему мы склонны, что нам близко. Вот так. Ну, оно вот так искаженно проявляется.
Все-таки нет-нет, да выползает где-нибудь в нас эта обида. Спасибо, что рассказали, как с ней справляться. Лично я хотя бы поняла, что она есть и что нужно с ней что-то делать. И вот прислали нам вопрос наши слушатели. Первый звучит так. Близкие люди часто думают, что если не я тебе об этом скажу... Кто, если не я, тебе об этом скажет? И не всегда экологично это делают. Как правильно воспринимать такое причинение добра? И как не нарушать границ самим в отношениях с близкими? Может, какие-то примеры помогут понять это?
А, ну, опять же, это то, о чем, ну, я тоже хотела сегодня поговорить, но так как рамки эфира, они ограничены, ну, вот вопрос этот подняли, задали этот вопрос. Тут очень важно в отношении их обиды, и также мы можем и обижать, и других людей тоже, то есть тут важно учесть и другую сторону вот этой эмоции, ее проявления. И когда это происходит, когда мы обижаем других людей, как это происходит, то есть так или иначе мы транслируем людям, ну вот, когда мы в людях порождаем какие-то ложные ожидания, когда мы себя не проговариваем. То есть когда вот, опять же, вот Анна, обращаясь к тому, что вы сказали, когда мы вот проявляем этот сценарий хорошей девочки, то есть мы не говорим, что вот это уже все, вот это наши лимиты, мы больше не можем, тут уже мы себя, ну, как бы заставляем ради любви что-то делать, ради, ну, так называемой, чтобы нас любили. Вот, мы не проговариваем свои границы, не проясняем их. И таким образом мы транслируем окружающим, что вот, ну, пожалуйста, пожалуйста, еще можно, и вот так можно мне сказать, и вот так, и я вот нахожусь в таком сценарии. Вот, то есть мы даем какие-то ложные, ну, то есть мы порождаем в других людях ложные ожидания. И поэтому очень важно, как прояснять и свои, как прояснять и границы другого человека, так и говорить, прояснять ему свои. То есть не быть в сценарии хорошей девочки, потому что человек, может, и не ожидает от нас, вот, что мы не можем и что нам уже не нужно вот так с нами обращаться. Поэтому тут не надо бояться, и тут нужно идти на какой-то диалог. Вот. И поэтому, опять же, этот диалог, он, ну, то есть мы не можем говорить конкретно, как это должно быть, потому что это в вашей ситуации и вашими словами должно произойти, но так или иначе мы должны прийти к тому, что очень уважительно, очень спокойно объяснить человеку, который рядом с нами. Во-первых, мы должны принять и понять себя, свои границы, и во-вторых, мы должны не бояться говорить об этом окружающим нас людям, потому что мы очень часто, опять же, находясь в сценарии, сценариях, мы раскручиваем, что вот они нас не поймут, они там обидятся, они там еще что-то. Мы живем в каком-то сценарном поведении, и мы не понимаем, то есть мы далеки от реальности, а в реальности все может быть совсем по-другому. Вот, поэтому мы должны идти и соприкасаться с реальностью, объяснять себя, говорить, что вот так-то и так-то, что вот, ну, сейчас я уже не воспринимаю, и мне было бы хорошо, что, чтобы вот, ну, вы дали мне какое-то мое пространство, и что вот я ограничен, я не могу еще быть вот таким хорошим, как ты от меня этого ожидаешь, и вот так-то и так-то. То есть мы постоянно должны сигнализировать и, опять же, проговаривать окружающим свои какие-то свои потребности, свою природу. То есть для этого мы сами должны понимать. То есть это вопрос искренности. Вот, это именно и есть то, что называется отношениями. Когда мы искренне, когда есть искренне, когда у нас есть, это то, что называется доверие. Вот, и без доверия нету отношений. Поэтому мы учимся доверять таким образом, что мы идем на открытый разговор, мы объясняем без претензий, мы с принятием объясняем свои какие-то зоны, свои, опять же, границы другим. И на самом деле, вот, когда мы отказываемся от такого сценарного поведения, что вот если я скажу так, они обидятся, они то, мы начинаем видеть реальность, реальность совершенно другая. Вот. И этот сценарий, он именно и опасен тем, что он помещает нас в какую-то иллюзию, которая очень далека от реального положения вещей. И это все наворачивается, наворачивается, как снежный ком. Мы надумываем, надумываем и надумываем. А в жизни все на самом деле гораздо проще. То есть мы усложняем жизнь себе и окружающим. А здесь вопрос стоит о том, что жизнь ее нужно упростить в этом плане. То есть когда мы более искренни, когда мы позволяем себе быть самим собой, и мы это транслируем окружающим, то, как ни странно, они нас понимают в большинстве своем. Вот. И все становится гораздо проще, чем мы себе в уме напридумывали, как это будет. Вот. Реальность, она гораздо проще, гораздо логичнее и легче. Все сложное, это, как говорится, от лукавого у нас в уме мы себя накручиваем. В жизни все гораздо проще проявляется. Вот так я бы хотела сказать, ответить.
Спасибо. Я хотела еще спросить, вот вы говорите про установление границ, но обычно это происходит, когда уже, знаете, границы нарушены, когда уже допекло, ну, да. И хочешь уже да, с эмоциями да. высказываешь об этом. Вот как сделать это корректно и правильно, чтобы это не переросло в такую взаимную обиду?
Да, вы правильно тоже здесь отметили, потому что наше установление границ, оно уже в таком случае будет похоже на войну за собственные границы, то есть там вражеские войска атакуют наши территории, и вот что-то такое мы начинаем ощущать в психологическом ключе. И поэтому это момент, опять же, культивирования доверия, культивирования какой-то искренности, которая необходима для того, чтобы у нас отношения развивались, чтобы они были здоровыми. Поэтому мы учимся правильному диалогу. Для этого мы должны, опять же, все начинается с самих себя. Мы должны учиться быть искренними сами с собой. Вот. Мы должны, это вопрос страха, мы должны перестать бояться, потому что искренность – это где-то, ну, это где-то риск. Мы должны пойти на этот риск. Мы должны позволить себе вот этот риск пойти и быть тем, кем мы есть, и проговаривать это с близким человеком. Потому что если мы держимся за сценарий «хорошая девочка», «хороший мальчик» и так далее, то мы будем до конца находиться в этом сценарии, пока нас не допекут. То есть мы должны взять на себя риск и отказаться от этого сценария. Я перестаю быть кем-то придуманным, я начинаю быть самим собой, и я иду на этот риск, и я культивирую вот эти чувства доверия. Я верю, что ты разумный человек, и ты поймешь меня. И как ни странно, люди, они это чувствуют, и они это уважают. Вот нам хочется, это вот такой парадокс, нам хочется быть хорошей девочкой, и мы начинаем что-то изображать, а внутри этого сценария есть недоверие к этому человеку, что люди поймут вас, что Вселенная поймет вас. И как бы вот благими намерениями, а вот получается что-то из этого не очень хорошее. И люди подспудно чувствуют, что мы им не доверяем, что мы считаем, что они хуже, чем они на самом деле. Вот они не смогут понять, они не смогут принять. Вот. И доверие, оно именно начинается вот с этой искренности, когда мы верим в то, что человек нас поймет, что он примет, что в конце концов он хороший на самом деле. И люди, как ни странно, они на это откликаются своими хорошими сторонами. Они есть в каждом человеке. Если мы взываем к этой стороне, то человек к нам поворачивается вот этой своей взрослой стороной, зрелой стороной. Вот. И опять же, не должно быть много ожиданий от этого. То есть это все работа, и оно строится по кирпичику, и нет такой какой-то вот магической формулы. Вот. Это все труд, который мы должны будем проделать сами.
Спасибо вам большое за такие ценные советы. Но у нас вот есть еще один вопрос. Многое уже прозвучало, но в болезненных вопросах человеку хочется некий личный ответ получить, поэтому я вот хочу его зачитать. Пишет нам девушка. «Здравствуйте, очень обижаюсь на маму. Живу отдельно, но хватает совсем несколько минут нахождения рядом с ней, так сразу обижаюсь, так как мама любит меня осуждать, называть как-то не по имени, называя капушей, шмоточницей. Простите за такие слова. На что я говорю, что меня это оскорбляет, и в ответ слышу, что это она так шутя и любя говорит, очень больно, так как от этого недолго вообще не возникает тяжкий груз на душе. Что же делать? По максимуму дистанции от мамы до лучших времен?
Да, бывает так, что люди, они нас не принимают всерьез, они не готовы еще к какому-то такому диалогу. Да, с одной стороны, девушке, у которой эта ситуация произошла, ей тоже важно принять эту ситуацию, что значит, это имеет место быть, значит, ко мне что-то вернулось, значит, где-то я сама действовала таким образом. И вывод, правильный вывод, который мы можем сделать из какой-то ситуации травмирующей, это что я так никогда не буду поступать с другими. Это будет правильный вывод. И принятие, что для чего-то мне эта ситуация дается. И самое главное, не нужно, чтобы сердце, оно, как бы озлоблялось. То есть свое сердце не, ну, нужно, как это сказать, держать в сохранности. Не принимать это близко к сердцу, не давать ему озлобиться. И в то же время держать определенную дистанцию, но... Эта дистанция, она должна быть не с обидой в душе, как говорится. Просто мы еще не научились взаимодействовать, то есть сердце должно быть в таком мягком, принимающем состоянии, но так как человек еще не соответствует, может быть, не отвечает моему доверию по отношению к нему, я держу дистанцию, но... С мамой держать дистанцию, если пока это не работает, она не слышит. Но и внутри уйти с этой платформы обиженной маленькой девочки, то есть вот где-то вот такую вот внутреннюю работу проделать.
Благодарю.
И опять же, я извиняюсь, я еще добавлю, какие-то ожидания... Так как мы говорили об этом, завышенные ожидания убрать, может, мама еще не способна соответствовать моим ожиданиям, вот, а просто принять, вот ситуация такова. Вот так, все, я закончила фразу.
Спасибо вам большое. Я уверена, этот вопрос очень ценен не только для той, кто его задавал, но и для многих с похожей ситуацией или даже ситуацией, не связанной с мамами, а с другими людьми, близкими. И последний вопрос, чтобы уже такую финальную точку поставить. Вот он у меня возник, и он звучит так. Можно ли поставить некую стену, чтобы совсем стать непробиваемой для чужих оскорбительных эмоций? Или это плохо для женщины?
Вы знаете, да, стена, стена это хорошо, это сохранно, но тюрьма это тоже стена, и там может быть все сохранно, вот, но вы лишаете себя свободы, поэтому нет, стены не должно быть, потому что мы закрываемся от мира, и мы должны взять на себя риск быть уязвимыми. Вот, и может быть, это тема еще отдельного разговора, поговорить об уязвимости. Вот, поэтому в любом случае мы должны оставаться живыми. Вот, потому что, знаете, не чувствует только мертвое. И поэтому нормально мы будем ощущать разные, ну, уколы от окружающего мира, но мы должны уметь как-то вот это в себе как-то так уметь трансформировать, принимать, вот, усваивать, но оставаться живыми. Вот так я бы сказала.
Такой жизнеутверждающий настрой получился в финале. Спасибо вам за эту важную тему, потому что они копятся в нас обиды, а потом выползают такой большой некрасивой бякой. Спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Я как поняла, мы продолжим эту тему еще в следующих эфирах.
Я думаю, что да, потому что тема очень-очень, ну, такая всеобъемлющая. И, пожалуйста, я вот, ну, обращаюсь к радиослушателям. Если будут какие-то вопросы, вы можете их вот отсылать Анне на Ведорадио. Мы их обязательно учтем и затронем в нашей следующей беседе в эфире. Так что вот, да, я думаю, что есть смысл.
Благодарю вас. Будем ждать следующих эфиров, чтобы проработать новые эмоции и стать уж совсем счастливой и гармоничной личностью. Спасибо вам.
Спасибо вам и желаю вам всего самого хорошего, гармоничного. До свидания.
До новых встреч.